Встала, опять душ приняла и оделась. На все у меня полчаса ушло, до того я себя разбитой чувствовала. Особенно спина разламывалась. Она у меня всегда чуть что болеть начинала с того самого вечера, когда Джо меня полежком по почкам съездил. И, думается, я ее опять потянула, когда камень из земли выворачивала, чтоб Джо ударить, да поднимала его над собой. Но какой бы ни была причина, болела она так, что в глазах темнело. Но когда я все-таки оделась, то села у кухонного стола на солнышке, выпила чашку черного кофе и давай думать, что мне еще сделать остается. Не так, чтоб много, хотя все не совсем так сошло, как я рассчитала, но тут требовалось все правильно сделать. Если забуду что или прогляжу, так в тюрьму сяду. На Литл Толл Джо Сент-Джорджа не слишком-то любили, и мало кто стал бы меня особо винить за то, что я сделала. Но за то, что человека убьешь, ордена на тебя не повесят и честь тебе не воздадут. Пусть он последнее дерьмо был. Налила я себе еще черного пойла и вышла с ним на заднее крыльцо, чтобы оглядеться. Оба отражателя и один видеоскоп уже лежали в веренном пакете, а осколки второго видеоскопа валялись там, где он разбился, когда Джо вдруг вскочил и сбросил его с колен. Я над этими осколками долго раздумывала, а потом принесла веник с совком и смела их. Я решила, что при моем характере, а он на острове почти всем известен, подозрительнее будет, если я оставлю их валяться. Поначалу я собиралась сказать, что днем Джо вообще не видала. Думала, скажу, что его не было дома, когда я от Веры вернулась, и он даже записки не оставил, куда его черт понес, и что я со злости взвыла, да и вылила это дорогое шотландское виски. И меня не беспокоило, что они установят, что Джо в колодец пьяный свалился. Он спиртное где угодно мог раздобыть, хоть из нашего кухонного шкафчика. Только мне одного взгляда в зеркало хватило, чтобы сразу эту историю забыть. Если Джо дома не было, чтобы насажать синяков мне на шею, они наверняка поинтересуются, кто их мне насажал, и что я отвечу. Сант-Клаус? По счастью, я себе щелочку оставила. Я ж сказала Вере, что уйду затмение наблюдать на Восточный мыс, если Джо уж очень распояшится. Тогда я эти слова без всякой задней мысли сказала, но теперь благословлять их готова была. «Конечно, не сам Восточный мыс, там наверняка люди были и скажут, что меня там не видели. А вот Русский луг по дороге туда очень даже подходил, вид на запад открытый, и там никогошеньки не было. Я пока на крыльце сидела, видела. И потом, когда посуду мыла. Тут только один вопрос был. Что, Фрэнк?» «Не, что его грузовичок у дома стоял, меня не тревожило». В 59-м он не то 3, не то 4 раза был остановлен пьяным за рулем и на месяц прав лишился. Эдгар Шерик, он у нас тогда полицейским был, зашел как-то к нему и сказал, что пить он пусть пьет, пока коров домой не пригонят, коли ему так хочется, но в следующий раз, когда его остановят пьяным за рулем, он сам сволочит его в окружной суд, чтобы его прав на год лишили. Эдгар с женой не то в 48-м, не то в 49-м дочку потеряли. Ее пьяный шофер сбил. И хоть Эдгар на многое сквозь пальцы смотрел, пьяный за рулем для него хуже чумы был. Джо это знал, и с тех пор, как Эдгар с ним на нашем крыльце по душам потолковал, выпивший больше не ездил. Не, я как с Русского луга вернулась, так подумала, что Джо какой-нибудь дружок увез затмение отпраздновать. Вот что я отвечать собиралась. А сказать я хотела, что мне только один настоящий вопрос решать пришлось. Что делать с бутылкой из-под виски? Люди знали, что я в последнее время и выпивку ему покупала, но это как раз хорошо было, они ведь думали, что я от него так откупаюсь, чтобы он меня не мутузил. Но где эта бутылка очутиться могла, если бы история, которую я сочинила, правдой была? Может, это значение и не имело? Ну а вдруг? Совершив убийство, ведь не угадаешь, на чем потом споткнешься. Лучше причины, чтобы не убивать, я не знаю. Я поставила себя на место Джо. Это было легче, чем вы, может, думаете. И поняла, что Джо ни с кем и никуда бы не поехал, пока в бутылке оставался бы хоть глоток виски. Значит, ей место в колодце с ним. И туда она отправилась. кроме крышечки, а ее я бросила в мусорное ведро поверх кучки дымчатых осколков. Шла я к колодцу, остатки виски в бутылке плещут, а я думаю, он к бутылке присосался. Это ничего, я этого и ждала. Но когда он мою шею вроде с ручкой от насоса спутал, это было чего, а потому я взяла мой отражатель и пошла одна на русский луг, злясь на себя. И дернул же меня черт купить ему эту бутылку Джонни Уокера. А когда вернулась, в доме его не было. Куда он отправился и с кем, я не знала, да и знать не хотела. Просто прибрала его безобразие и надеялась только, что домой он в другом настроении заявится. Мне думалось, что так выходит в меру кратко и наверняка сойдет. Думается, эта чертова бутылка от того меня доводила, что из-за нее надо было еще раз туда сходить и поглядеть на Джо. Ну да к тому времени рассуждать о том, что мне по вкусу, а что нет, уже поздно было. Меня тревожило, в каком виде ежевика окажется. Но оказалось, что она поломана и примята меньше, чем я боялась, а кое-где уже и расправляться начала. Ну и подумала, что она совсем прежней станет к тому времени, когда я про Джо заявлю. Я надеялась, что днем колодец не таким жутким покажется. Как бы не так, дыра в середке крышки совсем уж жуткой выглядела. Правда, из-за выломанных досок она уже не так на глаз смахивала, но это все равно не помогало. Теперь она не на глаз смахивала, а на глазницу, в которой что-то напрочь сгнило и вывалилось. И опять этот сырой медный запах. Он мне напомнил про девочку, которую я видела мысленно. И я подумала, а как она себя чувствует утром после вчерашнего? Меня тянуло повернуться и убежать в дом. Но я твердым шагом дошла до самого колодца. Мне хотелось поскорее совсем разделаться и уж больше назад не оглядываться. С того дня, Энди, думать я должна была только о своих детях и смотреть только вперед. Пригнулась я и заглянула внутрь. Джо так и лежал, с руками на коленях и с головой на плече. По его лицу жуки ползали, и вот это меня раз и навсегда убедило, что он и правда покойник. Бутылку я держала за горлышко через носовой платок, не из-за отпечатков пальцев, просто я к ней прикасаться не хотела. Ну и уронила туда. Она хлопнулась в грязь рядом с ним, но не разбилась. А жуки все равно расползлись по шее и за воротник. Никогда этого не забуду. Я уж встала и хотела уйти, от жуков этих меня опять выворачивать начало. И тут вдруг заметила доски, которые выломала, чтоб туда в первый раз заглянуть. Оставлять их нельзя было. Сразу вопросы начнутся, что это они тут валяются. Стала я думать, что мне с ними делать, и тут подумала, что время-то идет, и кто-нибудь может заглянуть ко мне, посудачить о затмении или о веренных затеях, а потому послала их к черту и просто пошвыряла вниз в колодец. Потом вернулась в дом, а вернее, будет сказать, потрудилась по пути в дом, потому как на шипах болтались обрывки моего платья и комбинации. Ну и поснимала их, сколько удалось. Днем опять туда сходила и сняла 3-4 клочка, которые сразу не заметила. Там были и волоконцы с рубашки Джо, но их я не тронула. Пусть-ка Гаррет Тибода поломает над ними голову, думаю. Пусть-ка объяснит, чего они означают. И он, и кто хочет еще. Выглядит так, будто он напился и провалился в колодец, а с его здешней славой, что бы они ни решили, почти наверняка будет в мою пользу. Но клочочки эти я не бросила в ведро к битому стеклу и крышечке от Джонни Уокера. Их я попозже в океан бросила. Перешла я через двор и уж хотела на крыльцо подняться, и тут меня как ударило. Джо выдрал полоску из моей комбинации, когда она за мной волочилась. А что, если он так этот клок и держит? Сжимает в руке, которая у него на колене лежит на дне колодца. Я прямо похолодела. Вот-вот. Стою посреди двора под жарким июльским солнцем, а по коже мурашки бегают, а я оледенела до мозга костей, как в одном стишке говорилось, который я в школе учила. И тут снова вера у меня в мозгу заговорила. «Поскольку, Долорес, ты ничего изменить не можешь», — говорит она, — «то рекомендую тебе махнуть рукой». Это она правильно посоветовала. Я поднялась на крыльцо и вошла в дом. До конца утра я бродила по дому, на крыльцо выходила, все высматривала. Сама не знаю, что я высматривала. Может, думала, что внутренний глаз заметит, чего еще надо сделать или спрятать, ну, как с этой кучкой досок было. Ну, не знаю. Только я ничего не заметила и не удумала. Часов в 11 я следующий шаг сделала. Позвонила Гейл Лейвс в Сосны, спросила ей, как ей затмение и все прочее, а потом спросила, что там деется у ее светлости. «Ну, — говорит Гейл, — жаловаться мне вроде бы не на что. Я ж пока никого не видела, кроме лысого старикана с усами-щёточкой. Понимаешь, про кого я?»
«Понимаю, — говорю.
Спускается так в 9:30, выходит в сад и бродит там. Еле ноги волочит и за голову держится. Ну, хоть встал и оделся, не то что все прочие. Когда Карен Джо Лендер спросила, не подать ли ему стакан свежего апельсинового сока, он подбежал к углу веранды и обливал петуньи. Слышала бы ты его, Долорес?»
Я чуть не до слез смеялась. Редко, когда мне так хорошо от смеха делалось.
«Видно, они хорошо погуляли, когда с паром вернулись», — говорит Гейл. «Если бы мне по 5 центов заплатили за каждый окурок, который я утром выбросила, всего-то какие-нибудь паршивые 5 центов, так я могла бы новенький «Шевроле» купить. Но я глянусь на виду до того, как миссис Донован притащится со своим похмельем вниз. Ты не беспокойся».
«Знаю», — говорю. «А если тебе помощь требуется, так ты знаешь, кого позвать?» Тут Гейл засмеялась.
«Управлюсь», — говорит. «Ты и так всю последнюю неделю надрывалась, и миссис Донован это знает не хуже меня. До завтрашнего утра она тебя видеть не желает, и я тоже».
«Ну ладно», — говорю, и маленькую такую паузу сделала. Она думала, я «до свидания» скажу. А когда я совсем другое сказала, так ей должно было запомниться, чего я и хотела.
«Ты там Джо не видела?» — спрашиваю. «Джо?» — говорит. «Твоего Джо?»
«Ну да».
«Не, я его тут не видела, а что?»
«Да он вчера ночевать не пришел».
«Ах, Долорес!» — говорит она вроде как с ужасом, но и с интересом. «Запил?»
«Само собой», — отвечаю. «Да я и не очень беспокоюсь, не в первый раз он всю ночь где-то на луну выл. Ничего, явится еще. Пьяному и море по колено». Тут я трубку положила, чувствую, что первое семечко я ловко посеяла. На завтрак я себе поджарила сэндвич с сыром, а есть не смогла. От запаха сыра и жареного хлеба у меня в животе даже жарко стало. Вместо еды я проглотила пару таблеток аспирина и прилегла. Совсем и не думала, что засну. Открыла глаза, уже почти 4, и пора еще семена сеять. Звоню дружкам Джо, то есть тем, у кого телефон был, а таких раз-два я обчелся. И каждого спрашиваю, не видел ли он Джо. Вчера он домой ночевать не приходил, говорю, и до сих пор не пришел. Ну, я и беспокоиться начала. Они мне все, конечно, «нет» ответили, и каждый старался выведать, что у нас было-то. Но кое-что я сказала только Томми Андерсону, думается, потому как я знала, что Джо хвастал перед Томми, как он свою бабу в струне держит, и бедняга Томми по простоте всему верил. Но все равно я постаралась не перегнуть палку. Просто сказала, что мы с Джо поссорились, и Джо, похоже, так озлился, что ушел. Вечером я еще кое-кому звонила, а некоторым и по второму разу, и очень обрадовалась, что уже начались разговоры. Ночью я спала скверно. Сны видела жуткие. Один про Джо. Он стоял на дне колодца и смотрел вверх на меня. Белое лицо и 2 черных кружка над носом, будто он засунул в глаза по углю. Он жаловался, что совсем один там, и просил меня спрыгнуть к нему. А второй сон был еще хуже, потому что он был про Селену. Ей 4 годика, и на ней розовое платьице, которое ей бабушка Триша купила перед самой своей смертью. Селена подходит ко мне во дворе, и я вижу, у нее в руках мои ножницы для кройки. Я протянула руку к ним, а она головой замотала. «Вина моя», — говорит, — «и платить должна я». Поднесла ножницы к лицу и откромсала себе нос. Чик, и все. Он упал в грязь между ее лакированными туфельками, и я проснулась от собственного крика. Было только 4, но у меня ума хватило понять, что спать я больше не буду. В 7 снова позвонила в сосны. Ответил Кен Опенски. Я ему сказала, что Вера меня ждет с утра, я знаю, но прийти не смогу. Во всяком случае, пока не узнаю, куда девался мой муж. Я сказала, что он вторую ночь домой не возвращался, а прежде никогда, как бы пьян ни был, дольше одной ночи нигде не оставался. Под конец нашего разговора Вера сняла вторую трубку и спросила, что происходит. «Муж у меня куда-то пропал», — отвечаю. Она помолчала. Я бы дорого дала, чтобы узнать, о чем она думала. Потом она сказала, что будь она на моем месте, пропажа Джосен Джорджи ее бы совсем не огорчила. «Да только вот отвечаю, у нас 3 детей, да и к нему я вроде как привыкла. Если он вернется, я тогда приду». «Отлично», — говорит она, а потом добавляет. «Тед, ты слушаешь?»
«Да, Вера»,
— говорит он. «Ну так займись чем-нибудь достойным мужчины. Забей что-нибудь или опрокинь. Мне все равно».
«Да, Вера», — повторяет он,
и в трубке щелкнуло, он свою положил. Но Вера все равно немножко помолчала, а потом говорит. «Может, с ним что-то случилось, Долорес?» «Да», — отвечаю, — «и я не удивлюсь. Он последние недели пил по-черному, а когда я в день затмения попробовала заговорить с ним о детских деньгах, он чуть меня насмерть не задушил». «А, неужели?» — говорит она. Еще помолчала, а потом сказала: «Желаю удачи, Долорес». «Спасибо», — говорю, — «надо быть, она мне понадобится. Если я чем-нибудь смогу помочь, позвони». «Вы очень добры», — отвечаю. «Вовсе нет», — отрезала она. «Просто мне совсем не хочется тебя терять. В наши дни где взять прислугу, которая не будет заметать мусор под ковер?» «А тем более прислугу, которая не забудет коврик с надписью правильно повернуть», — подумала я, но вслух не сказала. Только еще раз ее поблагодарила и повесила трубку. Выждала еще 30 минут и позвонила Гаррету Тибодо. В те дни Литл Толу начальники полиции положены не были, только городской полицейский. Но Гаррет и занял это место, когда Шерика в 60-м хватил удар. Я сказала ему, что Джо 2 последние ночи домой не показывался, и мне что-то тревожно. Гаррет чего-то мямлил, по-моему, он только-только встал и еще кофе толком не допил, но обещал сообщить полиции на материке и пораспрашивать кое-кого на острове. Я знала, что спрашивать он будет тех, кому я уже звонила, некоторым и по 2 раза, но ничего ему не сказала. Гаррет добавил, что к обеду Джо, конечно, придет домой, и повесил трубку. «Как же, жди, пердун старый», — подумала я и тоже трубку повесила. «Когда рак свистнет? Думается, у него хватило бы мозгов пропеть Янки Дудль на унитазе сидя. Хотя половину слов он, конечно, перезабыл бы».